Здравствуйте, дорогие телезрители! Четвертое воскресенье Великого Поста всегда посвящено памяти Иоанна Лествичника, на какую бы дату оно ни попадало. По очень простой причине. Великий Пост – это время духовных подвигов, а Лествичник – это, так сказать, символ аскезы, яркая звезда на небосклоне духовного делания. И поэтому, естественно, нам именно в великопостное время размышлять о жизни и трудах этого гиганта духа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын, Господи Божий, бессмертный,
Лествичником стали называть Иоанна Схоластика, игумена Синайской горы, за его книгу «Лествица». «Лествица» — это древнерусское произношение слова «лестница». Имеется в виду некая образная лестница духовного восхождения человека к Богу. Это произведение, написанное в начале VII века, обрело в церкви большой авторитет. «Лествица» написана простым, почти народным языком. Автор любит житейские сравнения, пословицы, поговорки. Книга эта написана сугубо для монашествующих. Иоанн Лествичник вообще ничего не писал для христиан в миру. Но, тем не менее, некоторые мысли Иоанна Схоластика ценны не только для монахов, но и для каждого из нас. Первое требование для монашествующих – это отречение от всего мирского, но отречение абсолютно свободное, самовластное, в полном человеческом достоинстве. Иоанн подчеркивает, что подвиг есть средство, а не цель. Задача не в самом отречении, а в том соединении с Богом, которое осуществимо через подлинное освобождение от привязанности и мирского тяготения. Движущим мотивом монашествующего должна быть любовь к Богу. Отречение от всего мирского завершается духовным странничеством. Мир должен стать в какой-то мере чужим. На первый взгляд, это чисто монашеская установка, которая совершенно противоречит логике нашей с вами мирской жизни. Но на самом деле это не совсем так. Если мы с вами хоть немного не ощущаем себя странниками, путешественниками на земле, то мы себя жестоко обманываем. Мы сравнительно недавно пришли на эту землю и довольно скоро уйдем с этой планеты. Наш дом, наша квартира – это на самом деле гостиница, где мы временно проживаем. Это только кажется нам, что это мое, моя дача, мой автомобиль, мой особняк. Нет, это не мой особняк, а отель, пятизвездочный или самый дешевый, с клопами. Это правда, о которой надо бы помнить, чтобы жизнь прожить правильнее. Причем такое объективное восприятие действительности вовсе не должно мешать обустройству человека в мире сем, заботе о комфорте, благополучии и достатке. Если люди понимают, что они временно здесь на земле, это вовсе не означает, что можно махнуть на все рукой, не строить дома, не выпускать автомобили, не рожать детей, не радоваться веселиться. Когда мы в другом городе, и нам нужно на 2 дня остановиться в гостинице, нам же не все равно, в какой номер нас поселят. Даже на сутки. Нам хочется, чтобы было просторно, чисто, уютно, чтобы все удобства работали, матрац без пружин, впивающихся в мягкие места, вода не заканчивалась, когда вы намылены и прочее. Много чего полезного мы можем извлечь из лествицы. Преподобный Иоанн настаивает на том, что духовного наставника нужно себе выбирать с крайней осторожностью, рассудительностью и критичностью, чтобы, как он пишет, не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на одержимого страстями, вместо пристани в пучину и таким образом найти себе готовую погибель. Ну а далее по ступеням следуют покаяние, память смертная, стяжание бесстрастия. Предел подвига в священном безмолвии, считает Иоанн Лествичник, в безмолвии тела и души. Безмолвие есть бдение души. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Истинное безмолвие есть ум не волнующийся, иначе хранение сердца и хранение ума. Сила же безмолвия в непрестанной молитве. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – свойства человеческих духа, души и тела. Прошлую нашу воскресную беседу мы посвятили с вами антропологии. Мы говорили с вами о том, что человек состоит из тела, души и духа. Тело – биологический организм с достаточно сложной нервной системой выполняет множество жизненных функций, так сказать, в автоматическом режиме. Мозг решает сотни миллионов задач, начиная с таких самых простых, как переставлять ноги с места на место, чтобы удержать равновесие, с какой частотой дышать и как должно сокращаться сердце в зависимости от физической нагрузки, сколько адреналина в крови должно быть в данную минуту, как широко должен быть раскрыт зрачок глаза при соответствующем освещении. Задач таких миллионы. Поцарапал руку или обжег палец? Мозг решает, как все это восстановить. И так почти до бесконечности. Тело испытывает усталость, голод, жажду. И если нам захотелось есть или спать, значит, этого добивается наше тело, не душа и не дух. Но если мы намереваемся сделать доброе дело своему ближнему, то это уже сигнал не из кишки, желудка или печени. И нервная система здесь уже ни при чем, и даже мозг. Это свойство души – желать добра, жертвовать, отрывать что-то от себя и дарить другому человеку. Кстати, здесь появляется первое противоречие – конфликт души с телом. Тело просит съесть два пирога, проголодалось, а душа хочет угостить друга. И вот борение происходит иногда, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Кто победит, душа или тело? Тело почти во всем эгоистично, разве что иногда срабатывает инстинкт защиты потомства. Не обязательно быть высокоморальным человеком, чтобы пожертвовать собой ради ребенка. Это и в животном мире можно наблюдать, когда самка, рискуя своей жизнью, спасает детеныша. Это инстинкт, программа, заложенная в нашу плоть. Но жертвенность во благо посторонних, таких безусловных рефлексов в наших телах не заложено. Скорее наоборот. Чужие – это наши потенциальные противники. «Homo homini lupus est», говорили древние римляне. Человек человеку волк. Договориться о ненападении – это дело другое. В этом есть смысл для жизнеобеспечения тела, безопасность. А отрывать от себя в пользу других то, что вкусно и тепло – это всегда против законов плоти. Впрочем, не только добрые дела – входит в противоречие с нашим телом, но и злые. Месть, например, вендетта. Это также проблема не наших тел, а сфера души. Для тела месть, вражда – это дополнительное отягощение, риск, дискомфорт, опасность для здоровья и даже жизни. Но вот душа требует отомстить, воздать злодею или подлецу по его делам. Телу это в напряг. Душа, как мы говорили с вами, это тонкоматериальная субстанция нашей личности, средоточие нашего «я», которое руководит нашим телом, пока оно жизнеспособно. А после выхода тела из строя душа покидает его и каким-то образом продолжает свою жизнь. Когда мы говорим с вами о том, что душа тонкоматериальна, что мы имеем в виду? В первую очередь то, что, как и любая материя, она ограничена временем и пространством. Но почему тонкая? Она невидима, и пока не существует приборов, которые могли бы регистрировать ее присутствие. Хотя вполне возможно, что завтра такие приборы появятся. Существует же аппаратура, которая фиксирует поля. Вот тоже гравитационное или электромагнитное поле. Это тоже материя, но тонкая. Так сказать, ее не пощупаешь и не увидишь. Но если душу мы все-таки можем хоть как-то условно сравнить с полем, то дух человека, как мы отмечали с вами, лежит совершенно вне наших представлений. Дух – это совершенно иное бытие, ни с чем не сопоставимое и ни с чем не сравнимое. Для обозначения духа принято использовать метафоры, например, искра Божия. Но метафора, она и есть метафора, к сути дела не относящаяся. Мы также говорили с вами, что дух сообщается человеку от самого Бога, но он не есть частица Бога. Мы также отмечали с вами, что дух является непременным условием для жизни души, а посредством души и тела. Дух обладает свойством животворить, оживлять. По большому счету, это свойство Божие. И второе свойство нашего духа, как мы уже подчеркивали с вами, это общение с Богом. Душа сама по себе не может общаться с Богом, только посредством духа. Душа выстраивает отношения горизонтальные со своим телом, с другими людьми. Что еще может душа? Это осознавать самое себя. Это, кстати, уникальное свойство души. Такой нет способности ни у нашего тела, и даже у нашего духа. Дух не может осознавать самого себя, а только душа. Потому что именно она является нашим «я», субстанцией личности. Создает вертикаль, контакт с Богом посредством веры. Вера, как мы постоянно твердим с вами, это инструмент связи с миром духовным. А у души какие инструменты связи с окружающим миром? Во-первых, это те же 5 чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Это телесные окна души, которые она использует временно, находясь в теле. Но у души есть и собственное зрение, которое сильно отличается от зрения телесного. Люди, которые побывали в состоянии клинической смерти, дай Бог никому из нас там не бывать, описывают довольно-таки интересное свойство этого будущего нашего зрения. В первую очередь, зрение у души – чувство единственное. Осязания там нет, потому что душа свободно проникает сквозь предметы любой жесткостью. Но это специфическое зрение с избытком восполняет все остальные чувства, о которых мы с вами хорошо знаем. Уникальность зрения души заключается, во-первых, в том, что оно даже не круговое, а, так сказать, шаровое. То есть одновременно можно смотреть и вперед, и назад, и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Во-вторых, по желанию, с помощью душевного зрения можно видеть либо поверхность предметов, либо предметы на просвет, как в рентгеновских лучах. В-третьих, имеется возможность моментально фокусировать это зрение на мельчайших деталях и рассматривать молекулярное или даже атомарное строение веществ. Или телескопическое свойство – безупречно все видеть на громадных расстояниях. Просто фантастика. Плюс ко всему этому, это душевное зрение может видеть людские мысли, чувства, желания. Вообще много чего интересного всем нам предстоит увидеть и испытать. Бог массу чего потрясающего придумал. Но это будет только, когда душа освободится от тела. Общение друг с другом является главным инструментом связи души с окружающим миром. Ни зрение, ни слух, ни обоняние, ни вкус, ни осязание, а именно общение с себе подобными. Это очень важный на самом деле момент. Человек, в отличие от остальной части животного мира, существо социальное. Если грудного ребенка изолировать от общества, человеком он не станет никогда. Если он даже и выживет, это будет жалким существом, гораздо менее приспособленным к жизни, чем любое, даже примитивное животное. Потому как возьмите от самки бобра, только что родившегося детеныша, вырастите его в домашних условиях, а потом выпустите на волю. И бобер, в глаза никогда не видевший своих сородичей, никогда не бывавший в естественных условиях, сразу же примется строить себе дом по всем правилам бобровой архитектуры. Да что бобер? Котенок, выросший без кошки, сосавший бутылочку, чуть повзрослеет и принимается заправски ловить мышей и давить крыс. А вот человек без общения стать человеком не может в принципе. И общение с себе подобными ничто не может заменить. Ни зрение, ни слух, ни обоняние, ни осязание. Рожденный слепым или глухонемым, но в обществе, человеком станет. А наоборот, произведенный на свет здоровой женщиной, пусть его зрение будет как у орла, нюх как у собаки, но вне человеческого коллектива окажется беспомощным, жалким уродцем. Выходит, что общение является главным фактором формирования и развития души человека. Ну, это на нашем обыденном языке мы употребляем такое популярное слово «общение». А на специальном научном языке есть особый термин – внушение. В строгом смысле термин «внушение» применяется в психотерапии. Различные там есть виды воздействия на психику, то есть душу человека. Психи в переводе с греческого «душа», это вы помните. Рациональная психотерапия, внушение в состоянии сна или гипноза. Рациональная психотерапия. Солидно звучит, не правда ли? Даже трепет священный пробирает. А на самом деле, что такое рациональная психотерапия? Это простое общение. Ну, не совсем простое, разговор целенаправленный. Врач-психотерапевт пытается объяснить больному суть его проблемы, дать верную установку, которая могла бы освободить его от той или иной фобии. Другими словами, психотерапевт лечит в основном тем, что с больным общается. С другой стороны, ведь и мы, когда ведем разговор с любым из наших собеседников, мы ведь не просто констатируем полученную нами информацию в чистом виде. Мы практически всегда собеседника в чем-то убеждаем, пытаемся ему что-то внушить, перекроить его видение по образу и подобию нашего понимания предметов и проблем. То есть навязываем наше толкование и интерпретацию. Другое дело, что воспитанные люди это делают красиво и виртуозно, а люмпины – грубо. Это присуще всем и во всем. Малые дети пытаются убедить родителей, что мороженое совсем не холодное и больному горлу вовсе не повредит, наоборот, только поможет. В советские годы, когда периодически обострялся дефицит мяса, газеты пестрили публикациями о вреде мясопродуктов на здоровье человека. Мы постоянно внушаем друг другу все, что угодно. Правду, а бывает и ложь, сознательную или неосознанную, причем не обязательно со злым умыслом. Психотерапевт для того, чтобы освободить человека от страха, той или иной фобии, внушает соответствующую легенду, которая в определенных ситуациях является просто необходимой больному в качестве психологической опоры. «Не пей, козленочком станешь», «Не влезай, убьет». Все это формы внушения, персонального или массового. Если вы ведете автомобиль и одновременно обнимаете женщину, вы делаете и то, и другое недостаточно хорошо. Тоже аргумент такой убедительный, надо сказать. Съел и порядок, не дай себе засохнуть. Отец сыну, будешь плохо учиться, придется всю жизнь сшибать по 2 гривны на автостоянках. Кому интересно, понаблюдайте за собой во время разговора, абсолютно любого, самого непринужденного, никого ничему не обязывающего. И вы убедитесь, что из 2 собеседников либо один другому что-то пытается внушить, либо наоборот. А чаще всего и тот пытается что-то навязать товарищу, и другой что-то втереть другу. Опять-таки, речь не идет о мошенничестве, аферах. Как правило, это просто эмоции, перемешивающиеся, как в калейдоскопе, создают тот или иной узор словесных конструкций, которые старательно или небрежно втемяшиваются собеседнику. Всю жизнь, с грудного младенца до дряхлого старика, человек живет стихией внушений. А внушать и подвергаться воздействию внушения – это чье свойство, как мы говорили с вами? Души. Внушение – это стихия души, инструмент души, характеризующий ее коммуникации с окружающими. В то время как дух человека контактирует не с окружающими людьми, а с Богом. И уже не посредством внушения, а другим инструментом – верой. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!